Безработные. В условиях свободного рынка во многих областях деятельности создается сильная конкуренция. Одна из самых больших проблем – ежедневное повышение требований к квалификации специалистов, потому что с Запада постоянно привозят все новые материалы и сложное оборудование для их производства. Для человека с ограниченными способностями это самая большая проблема, так как он не в состоянии это освоить. Хорошо работающие люди работают по 10-16 часов в день, иногда без выходных, а неспособных работать все обходят стороной. Хорошие работники получают заказы на полгода вперед, а от плохих избавляются через месяц. Основные причины некомпетентности людей – поврежденные или уничтоженные структуры души и головного мозга. Такие люди не воспринимают соответствующих требований и относятся к работе без должного внимания и ответственности. Они не видят отклонения от правильного процесса, а если видят, то все равно не в состоянии приложить нужные усилия, словно сами руки делают все не так, как человек хочет. Кроме того, есть безответственные люди, способные скрыть недостатки своей работы. При их выявлении фирмы несут большие убытки, возникает также масса других проблем. Есть люди, которые выпивают на работе. Часто встречаются и такие, которые воруют инструменты и материалы. Из-за таких работников фирма часто теряет свое доброе имя и клиентуру. На фирме, где я работал, было много любителей выпить на работе. Поэтому их решили заменить на непьющих. Я купил газету с рекламными объявлениями, провел диагностику людей, которые искали работу, и из 8 непьющих приняли на работу 6. Все они действительно не употребляли спиртного, но работать, увы, мог только один. Оказалось, двое из них – бывшие наркоманы, двое – бывшие алкоголики. Один тяжело болел, один систематически занимался спортом, хотя ему и было за 50 лет. Тогда я понял, что недостаточно искать непьющих работников. Еще важно, чтобы они были здоровы и могли работать, чувствовали ответственность за свое дело. Я провел диагностику еще нескольких людей, которые искали работу, но потом решил, что самое лучшее – самим подать объявление в газету, потому что все серьезные, на первый взгляд, претенденты на практике оказываются без нужной квалификации. В газете мы поместили объявление о том, что фирме нужны столяры, отделочники, маляры, каменщики. Нашли женщину, которая по телефону могла регистрировать потенциальных претендентов на работу. В объявлении указали номер телефона. Через неделю я поехал к женщине за списками. Она сказала, что больше такой работой заниматься не будет, потому что звонки не прекращались ни днем, ни ночью. Наконец, она просто отключала телефон на ночь. Было немало и таких интересантов, которые работу требовали уже на следующий день после регистрации. Было много и других, чаще всего неприятных ситуаций. Подозрительных людей и людей с большими претензиями женщина не записывала. Принес списки домой и провел диагностику по параметру, на сколько процентов человек может выполнить данную работу относительно требований к ней предъявляемых. Потом разговаривал по телефону с теми людьми, которые могут выполнить более 40% требуемых заданий, и с теми, которые могут выполнить менее 30%. Результаты моего исследования доказывают, что безработные – это чаще всего люди, которые не могут хорошо работать. Самое важное и интересное то, что чем меньше возможности и способности у человека, тем выше его самооценка и самореклама. Кажется, у безработных и у больных людей – одна и та же проблема – поврежденные или почти уничтоженные структуры души и головного мозга. Разница в том, что больные чувствуют боль из-за своих недомоганий, а безработные из-за своих неудач обвиняют других людей и общество, сами того не сознавая. Может, это и не является правилом, однако такое впечатление создается. Население стран бывшего СССР сталкивается с еще одной проблемой. Низкий уровень техники и устаревшие технологии не могут конкурировать с Западом по производительности труда и качеству продукции. Поэтому производство большинства отраслей промышленности сокращается. Предприятия закрываются. Рабочие становятся безработными и не могут найти работу, так как у них нет ни образования, ни практических навыков, ни потребности работать по-новому. Проблемы, связанные с переквалификацией, есть и у образованных людей. Препятствием является и то, что большинство людей знают только свой родной и русский языки. Кроме того, люди, которые всю жизнь работали как исполнители, сами не могут ни организовать деятельность, ни участвовать в ней. Существует много причин, из-за которых создалась такая ситуация. Не все они зависят от рядового человека. Сами эти люди ни в чем не виноваты. Говоря это, я имею в виду возможность приспособиться взрослому человеку к новым социально-экономическим условиям и думаю, что они, эти условия, наиболее благоприятны для тех людей, которые способны остаться в светлой зоне. Следовательно, для людей из таких регионов предъявляется вдвое больше требований, а именно ликвидировать духовную и профессиональную отсталость, изменить отношение к работе и оказывать помощь людям, способным организовать деятельность. Это, без сомнения, нелегко. Кроме того, обязательным условием является отказ от алкоголя, так как он физически и духовно разрушает личность, а проблемы человека, его семьи и потомков только обостряются. Образованные творческие люди, наделенные живым воображением, инициативные, честные, хорошо выполняющие свои обязанности, всегда найдут себе применение. Самое главное – все это понять, самому много и направленно работать, а также рожать и расти детей, способных жить полноценной и современной жизнью. Похороны без слез. Трудно себе представить похороны без душевной боли и слез. В конце лета наша семья получила печальное известие. Утонул родственник. Высокий, красивый юноша окончил среднюю школу, поступил в высшее учебное заведение и перед началом учебы решил отдохнуть. Он поехал с другом в город Тракай на озеро. Друг управлял лодкой, а он, уцепившись за нее, плыл рядом. В какой-то момент друг, обернувшись назад, увидел, что пловец пропал. Это была большая и горькая утрата, потому что в семье он был единственным ребенком. Трудно передать горе матери, когда гроб выносили из зала, она едва держалась на ногах. Тогда мне в голову пришла интересная мысль. А нужна ли такая боль и горе светлому миру? Я обратился к нему, прося охранить от горя всех участников похорон, особенно мать и отца, если эта боль нужна только темному миру. К моему удивлению, все сразу же изменилось. Мать перестала плакать, и сына провожала в траурном молчании. Все очень спокойно, без слез и причитаний, сопровождали тело юноши к месту вечного покоя. Правда, на кладбище я услышал рыдания двух девушек. После моей молитвы и просьбы успокоиться, и эти рыдания прекратились. Перед поминками я подошел к матери покойного, выразил глубокое соболезнование, пожелал выдержки и силы. Попросил, чтобы она постаралась успокоиться, потому что это нужно светлому миру и покойному. Осторожно сказала о своей помощи. Мать призналась, что перед выносом гроба не могла стоять на ногах, а потом все как-то быстро изменилось, она даже не плакала. В свою очередь сын через одну ясновидящую женщину обратился к матери, прося ее не плакать и не горевать, потому что таким образом она мешает его загробному пути. После каждого приступа грусти она возвращает сына назад, и ему снова и снова нужно начинать свой путь. Напрашивается вывод, что ни покойному, ни светлому миру горе не нужно. Если об умершем человеке помнишь, что что-то плохое, нужно попросить отпущения грехов, чтобы они не мешали загробной жизни покойного. Возле могилы также нужно помолиться и покаяться за грехи покойного, которые мешают ему в потусторонней жизни. Чувствуя свою вину в этих грехах, надо помолиться и попросить прощения для себя». В городе Йоново во время приема одна женщина попросила о помощи, так как после смерти матери она чувствовала себя плохо. Мать умерла 3 недели назад. Дочь очень переживала. Ее угнетало чувство одиночества. Просмотрел уровень грехов умершей женщины. Он был достаточно высок. Попросил отпущения грехов для нее, ее родителей и предков. После этого ритуала увидел видение. Появилась мать, села рядом с дочерью и сказала: «Не тоскуйте и не плачьте по мне, здесь жизнь лучше, чем у вас». Дочь, конечно, ее не видела и не слышала. Я подумал, уж если представилась такая возможность, надо мне ее порасспросить. Я спросил ее, долго ли будет продолжаться вражда между людьми в Литве и по всему миру, на что мне ответила кротко. «Все зависит от самих людей. Вы знаете, что надо делать, но не делаете этого». Я поблагодарил ее и пожелал божественной благодати. Она поцеловала дочь в щеку, поднялась и пропала из поля моего зрения. Тут женщина вдруг начала ругать своего отца, который умер много лет назад. Говорила, что он был плохой и обижал маму. Вдруг возле нее появился отец и сказал, «Все люди живут неправильно, поэтому не надо осуждать друг друга». Читатель, наверное, помнит, что точно такую же мысль, но другими словами, высказал Христос 2000 лет тому назад, когда толпа хотела забросать камнями Магдалену. Позвонила знакомая и сообщила, что 20-летний юноша покончил с собой. Я его знал. Просмотрел потенциальные величины грехов и причины самоубийства. В контакт с ним я вступить не мог, пока не освободил его от сильного поля грехов. Вижу, как он словно из болота поднялся, выпрямился и сказал мне: «Никогда не думал, что загробная жизнь самоубийцы такая тяжелая». Я его спросил, долго ли это будет продолжаться, на что он мне ответил, пока люди будут помнить обо мне и осуждать как самоубийцу. Самое плохое было то, что священники не хотели тело хоронить, тем самым осуждая покойного и осложняя положение еще больше. Не следует забывать о том, что церковные каноны написаны людьми, следовательно, они не всегда соответствуют воле Всевышнего. Священник не судья, поэтому он не должен превышать свои полномочия. О возможных последствиях для священника после такого греха я пишу в главе «Изгнание духов». Вильнюс – город большой, поэтому нашелся священник, который выполнил свою миссию и совершил погребальный обряд. Правда, этот священник приехал погостить из США. Одна учительница уже несколько лет обращалась ко мне за советами, а иногда и за помощью для своей матери. Спустя 2 месяца после смерти 87-летней женщины я навестил учительницу. Во время разговора она пожаловалась, что часто во сне видит свою мать, свою покончившую с собой подругу и уже умершего священника, который участвовал в похоронах матери. Я понял, что этим умершим нужна помощь. Просмотрел потенциальные величины грехов, возникло видение, и я спросил, чего бы они хотели пожелать живущим. Бывшая подруга учительницы сказала, что оттуда все выглядит иначе, и чтобы я ознакомил людей со своими выводами. Еще при жизни она прочитала мою книгу, но информацию не приняла, так как в нее не верила. Священник сказал, что священнослужитель должен избегать гордыни в обрядах формальности, в нем не должно быть ни капли злости, он не должен осуждать кающегося во время исповеди. После грехов матери во время похорон было в зоне не заполненного сосуда грехов, а в период, прошедший после похорон, сосуд грехов переполнился из-за плохих воспоминаний о ней. Во время похорон люди вспоминают и хорошие, и плохие поступки умершего. Если вам вспомнилось что-то плохое, надо через раскаяние в них помочь покойному. Не стоит осуждать и тем усложнять и без того нелегкую загробную жизнь покойного, а также свою. После покаяния мать выразила благодарность и, взяв на руки своего ребенка, ушла вскоре. Они оба превратились в белых птиц и исчезли в пространстве. Я рассказал о видении ее дочери. Дочь вспомнила, что последние месяцы перед смертью мать бессознательно, словно в бреду, просила покормить маленького ребенка, заботиться о нем, купить ему одежду, одеть его и тому подобное. Дочь никак не могла понять, о каком ребенке идет речь. Перед смертью люди часто видят близких им умерших людей, детей, родителей, братьев, сестер, дядь, теть, дядюшек, дедушек, бабушек и других. Они начинают с ними разговаривать и рассказывать, что даже встречались с ними. Это первый признак того, что человек стоит на пороге смерти физического тела. Одна женщина, похоронившая свою бабушку в декабре, во сне разговаривала с нею. На вопрос, не холодно ли в земле, бабушка ответила, что тело – это как старое платье, которое, повесив в шкаф, ты вдруг забываешь. Во время разговора женщина спросила, достаточно ли она молится об умершей дочери. Набожная женщина молилась по 5-8 часов в день. Мать тяжело переживала смерть дочери, поэтому из сердца страдающего от горькой утраты постоянно лились молитвы, чаще всего со слезами. Иногда во время молитвы женщина даже теряла сознание. При диагностике я услышал упрек души дочери. «Почему мама молится за меня, как за умершую? Я же не умерла. После смерти физического тела душа не умирает, поэтому ей было непонятно, почему за нее молятся, как за умершую». На мой вопрос относительно количества молитв ее матери, она ответила, что ей не надо скорбных молитв со слезами, что ей очень не хватает молитв с материнской любовью, душевным спокойствием, теплом и благословением, как будто она жива. Слова молитвы «спаси нас от вечной смерти» значит, что нужно спасать человека от уничтожения его души. То есть после смерти тела все должны стараться, чтобы душа умершего человека жила, чтобы он мог идти по пути, указанному Богом, не испытывая отрицательного воздействия со стороны темного мира. Одна моя знакомая похоронила дочь, умершую от рака. Дочь перед смертью обращалась ко мне за помощью, но было слишком поздно. Я смог помочь ей только тем, что умерла она без физической боли и в душевном спокойствии. После смерти дочери ее мать заказала в монастыре панихиду, заплатив 40 литов. Спустя месяц ей приснилась дочь, которая сказала, что ей надо идти на важную встречу, и для этого ей надо сделать прическу. У нее есть 40 литов, но ей нужно еще 100. Проснувшись, женщина стала думать о том, что значил этот сон. «Однажды я с женой приехал в Друскиненко читать лекции, и мы остановились на квартире у этой женщины. Она попросила, чтобы я узнал у дочери, что означает тот странный сон. По просьбе женщины я пытался связаться с ее дочерью. Минут 5 ее не было, но потом она появилась, сообщив, что была занята и не могла связаться со мной. Я спросил ее о том, помогла ли ей перед смертью физического тела информация, полученная от меня». Мне ответили, что благодаря этой информации она попала туда, где сейчас находится. Я спросил о себе, своих лекциях и мною написанных книгах. Мне ответили, что эту информацию я получаю именно оттуда. Когда я спросил, что ответить матери по поводу 100 литов, о которых она упоминала во сне, мне ответили, что сначала дочь полагала, что ей потребуется дополнительная панихида, но она смогла обойтись без нее. Мать спросила, возможно ли встретиться с дочерью после смерти. Она ей ответила, что люди, заказывая панихиду и молясь, тем самым прокладывают себе туда дорогу. Живые должны мертвым помогать, а не вредить, потому что последствия этого вреда ничем не отличаются от вреда, наносимого живому человеку, а иногда бывает еще тяжелее и не только для умершего, но и для живущего, который его осуждает. Надо быть мудрыми и простить умершим их вину, чтобы в сердце не осталось ни капли горечи, зла, ненависти. Ко мне обратилась женщина, чтобы я помог ее брату. После смерти младшего брата, который любил выпить, старший брат уже 3 месяца беспрерывно пьет. Раньше никогда такого не было. При диагностике стало ясно, что программа алкоголика от младшего брата перешла к старшему через осуждение. Младший брат заболел и умер от чрезмерного употребления алкоголя. Во время похорон старший брат осуждал его за пьянство. Я осуществил душевное раскаяние, и программа пропала. Посоветовал старшему брату прочитать мою книгу и хорошо обдумать информацию, содержащуюся в ней.